понедельника по четверг. Утренний разворот с 9 до 11 утра с Сергеем Доренко.
Разворот. Девять часов семь минут. Среда, 21 августа. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это радио «Эхо Москвы». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро.
Назначили Суркова, не идет Сурков. Забавно, что мы искали сегодня, мы читали в Твиттере Чеснокова, и мы думали, что сегодня «Известия» выйдут с опровержением или с извинением. «Известия» не опровергают, «Известия» не извиняются, потому что, ну, ничего особенного.
По крайней мере, в анонсе фамилия Сурков вообще ни разу не встречается.
Да. Сурков опроверг. Сурков не идет в Кремль, он не возвращается, он ничего такого не слышал про себя и не вел никаких переговоров. Он твердо опровергает. «Известия» не извиняются. И это так.
А независимая газета публикует заметочку.
Слушай, еще одна забавная история, еще одна забавная наравне с «Известиями». Грузинские нелегалы рыли подкоп под белорусско-польской границей. Очень смешно. Там есть контрольно-следовая полоса и сигнализационный комплекс. Так вот, грузинские нелегалы рыли землю, там рыли тоннель. И когда их поймали, они сказали, сейчас я тебе процитирую, потому что это очень хорошо. Они сказали, что интеграция в евроатлантическое пространство – это выбор грузинского народа. Поэтому они роют подкоп в Польшу. Внимание. Интеграция в евроатлантическое пространство – это выбор грузинского народа. И поэтому они роют границу между Белоруссией и Польшей, чтобы физически принадлежать евроатлантическому пространству. Скажите, это прелестные люди.
Мне кажется.
По крайней мере, с чувством юмора у них все роскошно.
Конкретно те, которые с лопатами были, да, это говорили?
Да. То есть ловят людей с лопатами, они грузины, и они говорят, интеграция в евроатлантическое пространство. Первое, что они сообщили, причем с акцентом, я думаю.
На русском.
Но мэр Калининграда, мы сейчас только слышали об этом в новостях, скрывал виллу в Канне, и об этом пишет сегодняшний «Коммерсант». Я хочу понять, много это или мало, у него 160 метров?
160
метров?
То есть это много?
Нет, это мало.
Ну как, Сергей, как
Подожди. Что такое вилла? Ты покупала хоть раз виллу на Лазурном берегу?
Вилла?
Да,
нет,
вилла, да.
Ни разу пока еще не покупала.
На Лазурном берегу. Там обычная вилла, ну хотя бы гектар.
Сергей, однушки наши все. Это самый ликвидный товар на рынке, вы что, не знаете?
Так они
во всем мире.
Себе.
Самые маленькие метражи дороже всего стоят, потому что их легче всего продать. По 2000 метров эти виллы стоят, продаются годами, а 160 метров вы за секунду продадите, если захотите. Правда
нет.
Же?
Нет, потому что однушка и вилла – это разные вещи. Однушку купит начинающая молодая семья, а виллу 160 метров на Лазурном берегу нифига не купит молодая семья. И, конечно, нет. 160 метров – нормальная вилла. Я тебе хочу сказать, что… О чем это говорит? О чем это говорит? Что чиновник бедный?
Скорее, скромный.
160 метров. Скромный. 160 метров всего-навсего.
Его следует наградить.
Ты знаешь, что такое 160 метров?
Да. Я
это,
живу...
брусовый домик где-нибудь далеко-далеко за бетонкой. За бетонкой. Очевидно, что Лазурный берег находится за бетонкой. Если кто-то сомневается в этом, посмотрите на карту. То есть у него далеко за бетонкой находится 160 метров домишечка. А? Канализация выгребная какая-нибудь наверняка ужасная. Понимаешь?
Да-да.
Потому что там строго с этим. 0,1 всего. Это какие-то патиссоны он посадит, немножко где-то мимозы, по границе участка чуть-чуть мимозы. Может быть, где-то черноплодочка сбоку, черноплодочка. Понимаешь? А? Яблочки в этом году удачные, вот так вот он. И они на него напали, «Коммерсант» и все остальные. Стоит 1,45, ну, примерно 1,5 миллиона евро. 1,5 миллиона евро. А что хочешь, нам надо было покупать 15 лет назад. Можно было за 1,5 миллиона евро 2 гектара купить.
Ну, надо было, чтобы у вас было 1,5 миллиона евро.
10 лет назад. Ну, те, у кого было, не купили. Теперь ходят, локти кусают. Слушай, значит, я хотел спросить. На самом деле, когда мы слышим эту публикацию, мы, конечно, должны к чиновнику относиться очень строго. Но я хочу понять, я однажды спрашивал это у слушателей и не мог понять. На самом деле, мы живем в цивилизации людей, где даже любой доцент кафедры обладает каким-нибудь коттеджиком в Аликанте или нет. Слушатели радио «Эхо Москвы», на мой взгляд, люди достаточные в массе. Кроме русско-демократичной бабушка, которая живет на пенсию и продает картины, писанные ее мужем, хранящиеся временно на балконе. Она может быть не очень богата. Но
даже
основная масса слушателей «Эхо Москвы», конечно, люди достаточные. Ну, так представляется. Ввиду их...
Хотите проверить?
Да, я хотел спросить. У вас есть недвижимость за рубежом? Простой вопрос, ребят. Когда мы обсуждаем недвижимость 160 квадратных метров, далеко-далеко за третьим, за бетонкой, я хочу сказать, а у вас есть недвижимость за рубежом? Предупреждаю, у меня нет. Так, да. У Насти тоже.
Да, нет.
У Насти тоже нет. У вас есть недвижимость за рубежом? Не имеет значения какая. 660-664, да. 660, неважно, пожалуйста, если в Сухуме, если в Белоруссии, но у меня нет теперь в Белоруссии тоже ничего. 660-665 нет. Очень интересно, потому что я думаю, что мы живем сейчас в обществе, где даже у доцента кафедры там каких-нибудь легкосплавных или твердосплавных материалов, какого-нибудь там Мессиса, обязательно в Аликанте есть какая-то хибарка. Что-то есть. Ну, что-то на мысе Денья, что-то есть у него. Там рядом с этим.
Или давайте расширим. И вы хотите купить, или вы планируете.
Или вы планируете в ближайшее время купить. У вас уже есть, или вы планируете в ближайшее время купить 660-664. У вас нет 660-665, и мысль об этом кажется вам противоестественной. 660-665. Пожалуйста, я останавливаю это голосование, которое у нас внезапное и очень скоротечное, и говорю вам результат 16%. Почти. Секунду. Когда эти весы перестанут висеть, они
печатают. По 16% есть что-то, да?
15,9, но я нет. Вот потому что дело в том, что голосовательная машина при завершении голосования она пересчитывает какие-то пакеты, которые там у нее 7 на 8 на ум пошло что-то. Она теперь дает 17,3. 17,3% позвонивших, пожелавших позвонить слушателей, держат что-то за рубежом.
Теперь мы проголосуем до 100 или после 100 метров, чтобы определить благосостояние. Нет. Но 160 метров
голосуют действительно... Голосуют до 100 и после 100, ты просто путаешь голосование. До 100 после 100 это до 100 миллионов долларов и выше 100 миллионов долларов. До 100 и выше 100, да. До 100 это бедняки.
Сейчас все начнутся бедняки.
Свыше 100 миллионов долларов это богатые люди. Хорошо, 17,3%. 17,3%.
Но он не указывал это...
Если бы вы, те, кто позвонил, 17,3%. 82,7% нет недвижимости. Вы бы удивились, если бы вы, выйдя у себя где-нибудь в Сото-Гранде, под Марбелья, немножко сюда южнее, по пути к Дукеса, Сото-Гранде. Вы бы удивились, если бы вы вышли на своем поле для гольфа. И увидели бы там какого-то чиновника. Скажите мне, позвоните 363-3659. И это ровно через минуту.
Павлина, говоришь?
Реклама.
Квартиры в готовом жилом комплексе «Юго-Западный». Новая Москва. 7 километров от МКАД. Монолитно-кирпичные дома, школы, детские сады, поликлиника, магазины. Все построено. Летняя ипотека. 9,5% годовых. От УАО «Сбербанк». Первоначальный взнос от 50%. Срок кредитования 5 лет. И еще. Комфортное жилье в Люберцах с чистовой отделкой. Все квартиры в собственности. Покупайте и заселяйтесь. Проектная декларация на сайте mosobldom.ru. Звоните. 495-626-1818.
ЛДПР всегда в центре. Поэтому я, Владимир Жириновский, приглашаю всех на митинг ЛДПР. Ждем вас в центре Москвы, на Болотной площади, 22 августа, 12 часов. Узнай правду. Слушай ЛДПР.
Всем спасибо.
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
Очень просто. Вы бы удивились, если, выйдя у себя на мысе Денья, где-нибудь в Торремолинос, или неважно, Сото-Гранде, где угодно, вы бы рядом помахали рукой в Касси, Касси, Сан-Тропе, Биариц, где-нибудь, и вы бы помахали рукой чиновнику, который ваш сосед. Он нормальный, нормальный парень и все такое. Пожалуйста, 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Эта картина не кажется вам фантастической?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Павел, город Уфа, Башкирия.
Город Уфа, Башкирия, не Торремолинос никакой. Ну, прошу вас.
Готовимся, готовимся. Уже море копаем себе, не переживай.
Да.
Да нет, я бы, наверное, не удивился, так скажем. Я бы, наверное, даже начал гордиться, что я зарабатываю столько чиновники.
Конечно, это нормально. Это кажется нам не противоестественным.
Нет, что там кажется не противоестественным.
Нет, конечно, там будет сын какого-то чиновника. Обязательно, обязательно. 363-3659. Это не кажется нам противоестественным, а? Это не кажется нам даже порочащим. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
День добрый.
Здравствуйте.
Знаете, тут, мне кажется, все зависит от того, в какой момент была приобретена собственность, которую мы обсуждаем.
Да.
Я могу привести в пример свой случай. Долгое время я был коммерсантом, и за то время я сумел накопить денег на небольшую хибарку, совсем не пальцатой Черногории.
Да.
Потом на какое-то краткое время я стал работать на государство. Я работал 2 года, пока не ушел. В течение всего этого времени я, правда, официально получал те деньги, на которые, я, наверное, мог только на автобусе до Химок проехать.
Можно вопрос? Вы жили на отбитый кэш или ваши партнеры, друзья по бизнесу продолжали с вами делиться? Ну, не могли они не продолжать с вами делиться. Как вас зовут?
Алексей.
Алексей. А отчество?
Владимирович.
Владимирович. Они друг другу говорили: Владимир, что у нас там? Совсем зубы на полку. Жрет какие-то подозрительные сосиски вонючие. Надо ему подбросить, правильно? Ну как, они же не могли вас бросить. Ну,
руку моет.
Ну, естественно, а? Настя, вопрос. Да,
пожалуйста. Для чего вы пошли работать на государство?
Для чего человек пошел работать на государство? Это обязательно нужно делать, чтобы укреплять фундамент собственного бизнеса. Обязательно время от времени ты должна ходить работать на государство. Потому что если у тебя совсем не будет родственных людей в государстве, то тебя рано или поздно скушают. Ку-ку. С горчичкой и хреном. Поэтому ты должна работать время от времени на государство. Лучше всего в прокуратуре.
Ну, это понятно.
Понимаешь? Но друзья не бросят. Друзья не бросят, братва не бросит. Вот послушай, давай, ты, Владимирович и я втроем, вы меня делегируете работать на государство. На государство. Я пошел работать на государство. Зарплата 41 234 рубля. Потом минус 13%, до свидания. Сережа, значит, через какое-то время понимает, что зарплаты хватает ровно на заправку. Ну, заправиться хватает, кажется. Заправиться... И, может быть, даже снегокат еще, снегоход заправить, квадроцикл заправить, скутер, мотоцикл заправить, жену заправить, всех, вот это все, назад все. На заправку уходит жена, то есть это все, все как есть, честно.
Да.
Еще иногда можно минеральной воды купить на бипях.
А почему мы не скажем «ха-ха», вот так вот, и дальше следуйте государство? Что вы нам
не
делаете?
Может человек, который был до этого бизнесменом, начать работать на государство и перейти на перловку с салом. Просто перловка с салом и с костями, которые он покупает в армянской Мясницкой в Петрове Дальнем для собак. Там есть специально для собак продают. Для собак по 70 рублей за килограмм. Ты слышал меня? Для собак по 70 рублей.
Я надеюсь, ее там перебирают.
Я чиновник. Я покупаю в этой армянской Мясницкой кости для собак по 70 рублей. Сам их жру. Кроме этого, я ем иногда гречку, но это по большим праздникам, каким-то соборным. А так, в основном, перловку, потому что гречка слишком дорога для меня. Ты веришь в эту ситуацию? Не надо высмеивать меня. Зачем? Зачем ты веришь в это? Это глупость.
Ну, а правильно, что люди из бизнеса идут и применяют свои там знания и так далее? Ну, то есть они в собственных интересах идут,
есть,
но теза
одна страна,
была заявлена.
Мне известно, вероятно, я не очень осведомлен. Есть только одна страна, где деление на бизнес и не бизнес, деление в этой же связи на честность и нечестность, деление в этой же связи на бедность и небедность проходит высокоэтнично. Высокоэтнично. Бедны, честны и чиновны латыши в Латвии. Они бедны, честны и чиновны. Чиновники. Им противостоит веселое, богатое, космополитичное сообщество людей, владеющих Латвией. там все. А там владельцы Вентсвиллского порта, Рижского, всех
банки,
портов.
Банки, да.
Банки, газеты, журналы. Все это принадлежит не латышам. А латыши при этом бедны, честны и такие, как это сказать, отчасти разочарованные. Понятно?
Ну да.
Значит, что ты хочешь, что люди вообще не перетекали из одной сферы в другую? Они перетекают.
Пока не поставить заслон, почему же?
Какой заслон?
Ну, только внутренний карьерный рост, например.
Запрет на принятие работы. Простая друзьями. Ты читал вчера твиттер Гайдар, кстати говоря?
Ну, Гайдар, с вашей Маша подачи.
Гайдар, Маша Гайдар, которая оправдывается, что у нее нет компании с Навальным в Черногории.
С вашей подачи, да, чуть посмотрел.
Это говорит о том, что Маша Гайдар напоминает нам самым ожесточенным образом, и не будучи к тому же никак приглашенной к этому. Маша Гайдар не была к этому приглашена, но сама по собственному позыву и по собственному почину начинает кричать, что у нее с Навальным нет бизнеса в Черногории. Это, безусловно, означает, что она прочитала Хелла.
Хакер, да, известный.
Хакер, который живет, которого зовут Сергей, я забыл фамилию, он живет в Германии, Хелл. Который 2 года назад, в ноябре 2011 года, выкладывал переписку Навального. 2 года назад. Непонятно, почему всполошилась Маша Гайдар, если только она не решила слить Навального. Может быть, она решила его слить?
Я думаю, что нет.
Нет.
Я,
да,
думаю, что она хотела публично
женская
ответить.
Женская верность, ну, наоборот.
Да.
Значит, она вдруг вспомнила переписку Хелла, Маша Гайдар, вчера вечером. И она вдруг стала полоскать светлое имя героя либералов Навального, что у нее с ним нет бизнеса. И заставив де-факто всех посмотреть снова переписку, которую Хелл публиковал в ноябре 2011 года. Где Навальный пишет своему приятелю, что с небезызвестной Машей Г. он хочет там покупать дома, там что-то строить дома, какие-то виллы и так далее. Хочет. Мы не знаем, сделалось ли это.
Нет, мне еще не понятно. А что в этом плохого?
Это как-нибудь плохо?
Нет, что плохого в том, чтобы строить дома и продавать там квартиры?
Я не понимаю тоже.
Разве это порочащее обстоятельство?
Так вот я спрашиваю.
Нет. Ну, на мой взгляд, я была удивлена, если честно, тоже, почему это нужно отрицать, например, даже если там, это есть
отрицает.
Или этого нет.
Маша Гайдар это отрицает, причем отрицает с приподнятым голосом со значением, из чего следует, что она считает это плохим. Я не вижу ничего плохого. Но строят они с Навальным дом, там, наоборот, или не строят дом, и купили виллу, или не купили виллу. Какая разница? Какая разница? Что в этом плохого?
По-моему, такое естественное желание заработать движет людьми, когда они пытаются вкладываться там на один цикл, а потом продавать что-то. Ну, не знаю, посмотрим.
Посмотрим, как будет развиваться этот конфликт. Я хотел только сказать, еще сегодня публикация есть в «Известиях» о том, что зарплаты региональных чиновников в 1,5 раза выше, чем у сограждан, и мы к этому относимся, конечно, тоже со смехом. Потому что это полная чушь. Зарплаты региональных чиновников на 56% превышают средний уровень зарплат по стране. А сразу в 12 регионах чиновники вдвое богаче своих земляков. Нам кажется, что это очень заниженные цифры, и достаток чиновников, так как мы его видим в Москве, безусловно, выше. Москве. Дайте мне бедного чиновника.
Образ
сейчас,
или
сейчас, нет, настоящего, сейчас. Фактического, живого. Фактического,
уровень называется директор бедный, департамента? Да. Ну, что значит чиновник?
Человек, работающий на государство и получающий искомые 42 тысячи. Позвоните мне, пожалуйста, 363-3659. Я хочу явить аудитории бедного чиновника. Потому что мы улыбаемся, когда мы слышим, что мэр Калининграда купил 160 квадратных метров виллу, мы улыбаемся. Потому что нам кажется, что настоящая вилла спрятана где-то рядом. Настоящая вилла. Тысяча метров. Отряд филиппинок, которые ходят все время со страусовыми перьями и смахивают пыль с Людовика 16, 14 и так далее. Понимаешь, да? Нам мнится, что это камуфляжный домик 160 метров. Такого не бывает у чиновников. Слишком бедненько.
У мэров.
Тем более у мэров. Это слишком бедненько. Это как-то отчаянно, уничижительно. Это несчастно. 160 метров.
Я смотрю, вас разжалобило это.
Негде сыграть в баскетбол. Я не понимаю, негде сыграть в футбол. О чем мы говорим? Нет бассейна на 25 метров. Дайте мне бедного чиновника. Бедный чиновник. 363-3659. Я хочу вас услышать. И мы поместим вас в гербарий. Я предупреждаю заранее, как вас зовут.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Бедный чиновник вам звонит.
Почему не на работе?
На работе, слушаем вас все время на работе, вот радио фоном играет. Да.
Хорошо. Расскажите про зарплаты, про бедность и попробуйте убедить нас в том, что это правда.
30 тысяч в месяц, 23 года выслуги на государство.
Что это вы делаете примерно? Сфера деятельности примерно хотя бы, если у вас нет возможности назвать точное место.
Предоставление государственных услуг жителям города Москвы в жилищной сфере.
В жилищной сфере? ЖКХ имеется в виду?
Жилищная сфера, жилые помещения, жилищные условия и так далее.
Ну, это там, где, вы грабите, где, как мы понимаем, грабят таджиков, они расписываются за 30 тысяч, получают 8?
Нет, это другая сфера. Это обеспечение жилыми помещениями нуждающихся.
А, то есть вы, у вас там на руках, на левой руке висит пара вдов, беременных вдов с 15 детьми, и на правой руке еще старый хрыч, дедушка, инвалид и все на свете, войны.
Да, да, сфера эта, да, именно эта.
Именно эта сфера. Она еще все еще существует, и получается 30 тысяч, а ваш начальник на какой машине приезжает на работу?
Пешком многие ходят, я в том числе.
И начальник тоже?
Думаю, что некоторые на общественном транспорте.
Спасибо, спасибо. Это интересный пример бедного чиновника. Еще бедный чиновник. Еще один бедный чиновник, пожалуйста. Алло, здравствуйте, слушаю вас. 363-3659.
Алло, здравствуйте.
Да, вы бедный чиновник.
Да, я бедный чиновник. Меня зовут Джим Хват. Работаю судебным приставом-исполнителем.
Нет.
Зарплата 13 100 рублей.
Секундочку, судебный пристав, да. Простите, это который за половину отбивает баблос?
Да, в пользу государства или взыскателя другого частного лица, но не для себя.
Подождите, смотрите, я могу пойти, если у меня есть спор финансовый, судебный, угу, да. Я его выиграл, например. Естественно, судебные решения в России не выполняются. Это естественно, это обычно. Я иду к судебному приставу или к людям из Центароя. Центарой. Есть такая организация, Центарой. Да? Значит, мне кажется, что и те, и другие работают за половину.
Нет, приставы не работают. Приставы на зарплату работают.
На зарплату.
Смотря какие приставы. Нечистый на руку, может быть.
Как много, когда вы выглядываете в окно? Вы сейчас на работе?
Нет, я сейчас еду на работу.
Хорошо, умозрительно, вы выглядываете в окно. Какие машины вы видите припаркованными около вас?
Честно сказать, единственный человек, кто приезжает на машине, это я.
А, вы на машине, остальные пешком?
Да. Начальник рядом живет, да, он пешком приходит.
А у меня вопрос, как вы живете на зарплату в 13 тысяч в Москве?
13 тысяч в Москве.
13 тысяч, ну я, у меня, слава богу, родители обеспечены, ну, как бы, помогают мне. Я бы, честно сказать, не прожил на эту зарплату.
А что вам оставляет?
Приехали, откуда вы приехали?
Я вообще родом из Дагестана.
Из Дагестана, то есть они присылают вам барашка?
Не-не-не, у меня родители здесь живут. Нет, они здесь живут, слава богу.
А что вас заставляет работать на этой работе? Зачем вам это нужно?
Я патриот, можно сказать.
Патриот.
А вы мечтаете сделать карьеру?
Что?
Карьеру, вырасти как-то по службе.
Да, дай бог, у меня такие планы есть.
Спасибо. 13 тысяч один человек, и он едет на машине, и 30 тысяч другой человек. Нам позвонили два бедных чиновника, одного 13, у другого 30, и они говорят, что таких полно, и больше того, судебные приставы никогда не берут мзду 9.30 новости.
Разворот.
9:35 мы продолжаем с Анастасией Аношко, обзор печати. Настя, расскажи, что пришло.
Да, прежде всего, хотела про Суркова сказать еще раз. Он опроверг слухи о своем предстоящем назначении на пост помощника президента по инновационным вопросам. Вчера в топ Яндекса вылезла эта новость из «Известий». «Известия», надо сказать, вроде как не публикуют никакого опровержения, зато независимая газета, ссылаясь на Интерфакс, дает это опровержение. Алексей Чесноков связался с ним по СМС, и вот выяснил, что какое-то было странное полуинтервью. Интервью, получается, вчера в «Известиях». Мэр Калининграда скрывал виллу в Каннах с помощью лазеек в законодательстве. И там всего 160 метров. На самом деле записано было все это дело на его жену. В «Коммерсанте» сегодня подробнее можете посмотреть. Там же в «Коммерсанте» про историю России, которая наладится к 1 сентября. Так звучит заголовок. На самом деле Сергей Нарышкин обсудил ее концепцию с литераторами и членами соответствующей организации, то есть Российского исторического общества. Были обобщены предложения и критика, которая была высказана в ходе общественного обсуждения проекта. Непрописанными останутся лишь стандарты, которых следует придерживаться при изучении советского периода и последних 20 лет, а также истории регионов. Эти темы станут поводом для специальных заседаний Российского исторического общества в сентябре. Мигрантов депортируют за МКАД. Лагерь для нелегалов в Гальяново закрыли, но откроют в другом месте, в поселке Северный. Надо сказать, да, будет будут там вроде как получше условия. Ну, будем ждать, да, эти все действия властей.
Насколько я понимаю, я слышал это в анонсе, когда ехал сюда на работу сегодня в 6. В анонсе я слышал, что Собянин отвечает на вопросы по миграции сегодня вечером. И будто бы прям на эхе. Я честно
говоря, больше
приезжает как будто, да, Собянин. Но это дико интересно, потому что с этими лагерями мне, например, конкретно непонятно следующее. Вопрос подняли как-то спешно и, как всегда, не очень продуманно.
С финансами, да?
Наплевали, забыли. И как будто теперь проблемы нет. Понимаешь, вот у нас есть некая тактика переполоха. Такая тактика переполоха, которая заменяет решение вопроса. Переполошились. А проблема-то мигрантов
это,
есть,
это
она
кто-то
есть.
Кто-то где-то переполошился,
она
а население
есть.
По-прежнему, я думаю, видит и ухмыляется. И все эти экзотические национальности и народности, которые собираются в итоге в этих лагерях, там представители Конголезской республики, я не знаю, ну всякие разные. Все, кроме тех, о которых думают большинство там в Москве. И чем недовольна. В итоге все это... Ну,
давай это обсудим. Давай это сегодня обязательно обсудим здесь, в развороте. Потому что мне непонятно. Проблема есть. Переполох был. Проблема осталась. Переполоха нет.
Ну как, новый
пароль? И тогда что? Да. И тогда как? Я не понимаю.
Пираты под судебным прикрытием. Это сегодняшние ведомости. Мосгорсуд решил держать в секрете название сайтов, которые подозреваются в пиратстве. Зачем это нужно, не может объяснить даже сам Роскомнадзор, но тем не менее, фильмы указаны, которые нельзя показывать в специальном обращении, которое Мосгорсуд публикует на своем сайте. Среди фильмов таких «Подпольная империя», «Игры престолов», «Александровский сад», «Беременный» и так далее. Но вместо названий сайтов звездочками все это запикано дело, ну, в написанном виде. И, соответственно, для чего это нужно, не очень понятно, но у меня есть...
Сегодня ведь среда, верно?
Да.
Я в понедельник накачал трекеров. В понедельник. То есть я должен сказать, что если сегодня в среду что-то сильно изменилось, то в понедельник еще все летало. Просто я качал по 6 мегабит в секунду. Прям было очень хорошо.
Среди перечисленных я не нашла ни одного фильма, который бы мне хотелось посмотреть. Но это, в общем, смотрите на сайте Мосгорсуда. Причем вы знаете, что на всю страну настолько Мосгорсуд принимает решение, вот согласно новому закону. То есть там вообще такой абсурд. Путь из варяг...
А чего абсурд-то?
А почему Мосгорсуд-то?
А почему абсурд?
А почему Мосгорсуд?
А тебе нравится, как на Украине по любому вопросу политической жизни страны принимает решение любой суд в колхозе, и это становится законом?
Да.
А знаешь, на Украине, да, как
а
это
почему
делается?
Нет?
На Украине любой суд.
Да.
Колхоза имени Лампочки Ильича,
да,
принимает решение там где-нибудь в Николаевской области.
Так.
И бабах снимает все, отменяет там, не знаю, голоса, причем федеральные.
Это интересно
намного ужасно.
Интереснее, чем...
Это ужасно интересно.
В Москве,
интересно
сказать.
Ужасно.
А представьте, вы где-то живете.
Какая разница? Должен
в поселке
быть...
Зарянка где-то на Камчатке, и там у вас компания, вам Мосгорсуд присылает потом...
Анастасия Эдуардовна, да, послушайте, есть место прописки интернета. Называется Калифорния. Вообще, как интернет. Где расположен интернет? Если мы по количеству серверов посмотрим, по количеству всего, что относится к интернету, называется это Калифорния. Значит, суд должен быть либо калифорнийский, либо если национальный, то, вероятно, московский.
Почему?
Потому что в Москву идет стекловолокно из Финляндии через Петербург. Потому что еще одно стекловолокно идет по другому маршруту, по земле.
Хорошо.
И так далее. Все идет в Москву.
Ну хорошо, пусть будет Мосгорсуд.
А не на какую-нибудь Чукотку.
Пусть будет...
У тебя... Можно Анастасия Эдуардовна, да, можно к вам обратиться?
Да, да.
Вы все подвергаете обструкции.
Да.
Все подвергаете обструкции. Почему? В этом принцип демократического мышления или что?
То, что мне нравится. Почему же?
Вам
вот,
нравится?
Например,
что вам нравится?
Тает Северный Ледовитый океан, и китайский корабль «Йонгшонг» скоро войдет в историю, потому что станет первым контейнеровозом, который пройдет по северному пути в Европу.
Нет, Аношка, за зебры ее. За зебры хватай.
Это же интересная новость.
Аношку хватай за зебры. Ты же отскочила, ты же не ответила на вопрос.
Что?
Что ты все подвергаешь обструкции.
И все. Почему же? Сейчас, вот еще, подождите.
Давай.
Морфология скуки. Это сегодня в «Ведомостях», оказывается, исследование, 58% сотрудников российских скучают на работе, потому что им заняться нечем. При том, что по производительности у нас
это не про нас,
ниже,
скажи, мы все время жрем.
Нет, конечно.
Но это не про нас, мы все время жрем целое утро, поэтому как нам тут не соскучишься? Мы приезжали, сегодня приехали в 6:30 и принялись жрать, и до 8 ели все время.
Так, и что еще? Что еще? Гайд-парки теряют популярность. Всего, вот где сейчас, в парке Горького, в Москве, вы знаете, в Сокольниках, где-то в среднем раз в неделю проходят какие-то вялые акции, про которых никто не знает, и об этом сегодня известие рассказывает. Гайд-парки не пользуются, да, популярностью, как ни странно. Ну и МК, Третья мировая, наконец, началась. Сегодняшний Минкин рассказывает, что, оказывается, вот это вот соревнование на танках, слалом.
Давай проверим, проверим Минкина. Проверим Минкина на боеготовность.
Это его идея, он
проверим
говорит.
Проверим Минкина на боеготовность. Сейчас предлагаю следующее. Внимание, клянусь, я его не предупреждал. Клянусь, я его не предупреждал. Александр Батькович Минкин. 363-3659. Ну, расскажите нам свою статью. Погнали дальше. Погнали дальше.
Вот новый разворот.
Значит, Минкин, Александр Минкин, который сейчас не позвонит, потому что он спит, положив кулачок под щечку. И, да?
Да.
Конечно.
Нет, он не спит. Он слушает внимательно.
Ничего он не слушает. Ничего, близко. 363-3659. Он бы позвонил сейчас. 363-3659. Он предложил гениальную вещь. На самом деле, вещь, которую, про которую всем кажется, что они ее сами изобрели. Например, мне так кажется, что я ее сам изобрел. Потому что Минкин предлагает...
В момент, когда вы прочли, и вам показалось, да,
вот ровно когда я прочел Минкина сегодняшнего в МК, я понял, что это изобрел я, а никакой не Минкин. Потому что это настолько классно. И настолько очевидно, да, что никакой Минкин не мог этого придумать, конечно, раньше меня. Оказывается, смотри, он исходит из простого предположения, в высшей степени очевидного, что спорт есть иная война. Что такое спорт? Война.
Ну да.
Спорт —
война,
это война.
Сублимированная.
Как? Да, сублимированная война. Что так? Почему прекращается война в Древней Греции во время Олимпийских игр? Ровно потому, что война продолжается. Она не прекращается, она продолжается. Война продолжается. На Олимпе, в специальном месте, около горы Олимп, продолжается война. А именно, те же самые воины
да,
сражаются в борьбе, так же, как они сражаются перед строем во время военных действий. Одиночки выходят вперед и начинают сражаться, бороться с копьями и так далее, и так далее. Вот это, ровно это, война и называется Олимпийскими играми. Такая игра, война по правилам. Понятно, да, что да, такое война? Война, называемая спорт. Мы до сих пор, в 21 веке, имитируем войну Древней Греции. Мы имитируем войну, которая 25 веков. Мы боремся, пыхтя, потея, там, сказать, там, преодолевая.
Ломая уши.
Ломая друг друга, откусывая и прочее. Значит, смотри. А Минкин говорит, надо восстановить исконный смысл спорта, а именно войны, по существу, и устроить постоянно идущую войну, которая бы велась бы пейнтбольными шариками. То есть это был бы спорт в современном прочтении, в 21 веке. Понимаешь?
Да.
То есть танки, ракеты, значит, кинжальные бои какие-то, спецназы. Они должны драться постоянно, страна на страну.
Брать пленных,
все это освещаться там 30 камерами, камеры с вертолетов. Понимаешь? Это же лучше, чем футбол. Согласись, что это лучше, чем футбол.
Нет, ну, может быть.
Мне кажется, поступок Минкина грязным. То, что он нас не слушает и не позвонил. Сейчас я сам ему позвоню. Вернемся через минуту.
И что теперь? Правильно, реклама.
О, у тебя новая Toyota.
Да, и часы купил.
Toyota купил на лучших условиях в Измайлово. А часы получил в подарок. А сосед велосипед для сына.
Только до 30 сентября. В Toyota Центр Измайлово, покупая автомобиль, вы выбираете подарок. Велосипед, автомойку, стильные часы или бесплатный поход в Сандуны.
Я узнал подробности на сайте Toyota Центр Измайлово.
А я позвоню по телефону 8-495-730-9000.
Как выбрать жилой комплекс, где все продумано? На примере нового Измайлова. Об этом пойдет речь в среду 21 августа в прямом эфире «Эхо» в 11:14. Наши гости – представители финансово-строительной корпорации «Лидер», руководитель проекта «Новое Измайлово» Светлана Мережина и начальник отдела ипотеки агентства недвижимости «Лидер» Павел Тимошенко.
Я буду ждать тебя. Реклама на «Эхе» 959-0551.
Разворот.
Не, у меня не получается позвонить Минкину, и я не виноват, потому что у меня почему-то здесь в андроиде плюсы стерлись, а он когда набирает 7 без плюсов, то получается, ну понятно что, да? Да. Мне кажется, что я неправильно набрал номер и всякая история. Нет, плевать хорошо. Я хотел... Что мы сейчас с тобой только что...
Мы про Третью мировую
войну. Третью мировую войну говорили о том, что мы болели по-настоящему.
И люди, вы бы болели больше. Люди пошли бы.
Вы бы болели больше, вы бы пошли в армию, вы бы реально хотели соучаствовать в таком красивом деле.
Вместо новостей спорта в конце часа там, на информационных каналах были бы сводки...
Бои под Курском. Бои под Курском. Там, значит, бои в Аризоне, шли бы бои, русский десант.
Кому-то однажды удастся ядерную бомбу.
Вы понимаете, о чем я говорю? То есть это пейнтбольный бой, который сейчас Шойгу сказал организовать, пейнтбол танками. Но это шло бы вот так. Высаживался русский десант в Аризоне, например, и штурмовал бы Великий каньон, Большой каньон. Да? Какой-то американский десант шел бы, например, через Луганск на Россош, Воронеж, там, прорыв осуществлял.
Ага, жители бы партизанское движение немедленно.
Да, партизанское движение, и все, но все это пейнтбольное должно быть, не настоящее. Но и это постоянно освещается вместо спорта. Разве это не прекрасно? Разве это с точки зрения философии не точнее, чем спорт, который сегодня имитирует бои атлетов, бои воинов древности? Зачем нам древность, когда у нас есть современное оружие? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Скажите, да?
Чиновников.
Нет, спасибо. Спасибо вам огромное. Вы вот видите, человек расслышал. Но 914-й код, может быть, у нас с опозданием с большим дают там у вас. Слушайте, про лагерь нелегалов. Тема, которую мы затронули и хотели бы к ней вернуться. Лагерь нелегалов убирают из одной точки Москвы в другую.
Другую, у нас есть на ленте еще сообщение от Воробьева, самое, я думаю, свежее, что место для строительства миграционного центра... Это
да.
Уже следующий этап, да, целый центр. Вот сейчас пытаются определить, причем ищут наиболее изолированное место. И тут же Воробьев, кандидат в губернаторы, сказал, я был недавно в Егорьевске, и у нас...
Я бы подсказал ему место изолированное. Между Якутском и Магаданом есть полно изолированных мест.
Да, да. Ну, они выбрали пока Егорьевск, а жители не хотят, потому что они не понимают, кто собирается строить, что, когда. Мы взяли месяц для того, чтобы...
Смотри, началась борьба с нелегальной миграцией. Да. Началась она с унижения милиции очередного.
А потом унижение вьетнамцев.
Унижение было двойное. Оперативника избивали, пробили череп. В это же время второе унижение, его товарищи по оружию стояли и смотрели, как его убивают. Его могли убить.
Да.
Товарищи по оружию смотрели, как его убивают, потому что товарищи по оружию, как мы думаем, просто продажные. Подкупленные.
Парадоксальным образом.
Да. Что парадоксально?
И оказалось очень много отловленных вьетнамцев. Да.
Да. Значит, должен был быть дан ответ. Господин Якунин, московское МВД, дал ответ. Дал ответ подобающий, а именно вот какой. Он начал ловить вьетнамцев. И мне кажется, что вьетнамцы за все должны были отметить.
Они же ответили.
Эти маленькие коричневые люди, конечно. Ну так вот, прекрасно, трудолюбивые.
Так, все, Сергей, ладно, вьетнамцев мы поняли. А, смотрите, они пришли за...
Она боится, что...
Да, я знаю, откуда все эти определения. Смотрите, 40 рынков было закрыто в Подмосковье, я так понимаю, что в Москве. Ну, в общем, какие-то рапорты очень радужные. И было сотни людей.
Лагеря.
И российских же граждан.
Затем раздался плач. Плач людей с обостренной совестью. Я их не осуждаю за обостренную совесть. Я мог бы осуждать, но я не стану. Правозащитников, которые сказали, что там творятся невероятные жестокости.
Ну да, им там негде белье стирать.
Их надо было поместить в Балчуг, Ритц-Карлтон и какие-то более подходящие места, но их поместили в неподобающие палатки, сказали люди с обостренной совестью. Которые я очень понимаю, это молодцы они, молодцы. Теперь это ликвидируют, и где-то под Егорьевском устроят им очередную базу.
Стационарную уже. То есть сейчас пока временно переносят палатку на городу куда-то.
Проблема решается, вот вы видите
нет,
усилия.
Конечно.
Вы видите усилия, я хочу голосование. Вы видите усилия по решению проблемы, вы их видите. Скажите, и увидев эти усилия, вы отвечаете для себя, проблема решается. 6600661. Простите, 6600664. 6600664. Да, проблема решается. 6600664. Проблема нет, не решается. 6600665. Да.
А знаете, как местные власти Егорьевска отбрехиваются от идеи у них там разместить этот центр? Они говорят... Егорьевский район уже достаточно нагружен учреждениями подобного типа. Так, здесь там расположен межрайонный СИЗО, который обслуживает 7 районов, 2 областных психоневрологических интерната и областная психиатрическая больница.
Это будут первые здоровые люди, которые посетят Егорьевский район, будут вьетнамцы как раз. Слушайте, вы видите усилия власти, серьезные усилия власти, МВД, значит, миграционных служб по борьбе с незаконной миграцией. Вы их видите по совокупности за последние 4 недели. Вы видите. И на основе того, что вы видите, вы утверждаете, проблема решается. Медленно, может быть, как-то кувырком, но она решается. 660-664. Да. Нет, не решается. 660-665. Нет, не решается. 660-665. Хотите, я вам промежуточный итог скажу? 6% считают, что решается. 6,3. Вот уже 6,3. 5,9. Цифры бьются тут постоянно у меня разные. Продолжайте звонить, пожалуйста. Решается. 660-664. Нет, не решается. 660-665. Нет, не решается. Я принимаю звонки, чтобы поговорить об этом с нашими слушателями. 363-3659. 363-3659. И я принимаю звонки. Да, слушаю вас. Я знаю, это 914 номер, вы расскажете мне. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да.
Да, проблема решается или нет?
Ну, я считаю, что нет, конечно. Мы боремся с последствиями, а не, собственно, с причиной.
Вы, ваш номер 908 правильный, да? Код.
Код, да, я с Улан-Удэ.
Вы с Улан-Удэ. А что в Улан-Удэ происходит в этой сфере? Вас завоевали монголы снова или что?
Нет. Но у нас, как и всегда, то есть у нас существует проблема вот миграции, безусловно, причем миграции не только и не сколько вьетнамцев, там, каких-то количественных людей, конечно, а людей, скорее, со Средней Азии. Безусловно, это вызывает недовольство. Вот недавно праздник у нас был. Ну да, вот когда праздник идет, и вот такая, знаете, огромная масса людей идет с этих мечетей. У нас здесь построили уже мечеть, да, хотя, казалось бы, Сибирь, мы, в общем-то, далеки. Да. Но, тем не менее, это уже есть. То есть такое ощущение, что даже этих людей больше, чем китайцев. Раньше на рынках у нас было очень много китайцев. Все-таки Дальний Восток.
Ну, да.
То сейчас, да, сейчас уже почему-то вот выходов из Средней Азии очень много. Я не готов как-то обвинять этих людей в том, что вот они здесь живут. Понятно, что всем охота жить. Ясно, что проблема существует, но... А градус он постепенно накаляется, и здесь речь идет, наверное, и о просветительской работе, которую надо вести не только с местным населением, но и с теми людьми, которые приезжают, потому что и у нас есть какие-то, ну, обычаи, традиции, и, в принципе, я всегда считал, что если ты приезжаешь в какую-то страну, то надо жить по уставу этой страны, по законам этой страны. А не
им это не удается, верно я вас понимаю?
Нет, а где вы видите нарушение уставов нашей страны?
Это Улан-Удэ, прикинь, это Улан-Удэ.
Да, нет, я хочу, чтобы перечислили. Сидеть на кухне.
Это Улан-Удэ, ку-ку, это где-то рядом с Токио, правда же? Ну, я так думаю.
Это да, в общем-то, до вас недалеко, это на берегу Байкала. Суть в том, что вот даже, допустим, вот у меня знакомая, она занималась рядом с этой мечетью, была у нас автодром. И она занималась, на права сдавала, она поехала туда, а тут праздник религиозный. И вот ребята эти заставили все. Они выехать не могут.
Ну, это два раза в год, или три раза в год, или четыре раза в год. Всегда мало раз в год. Слушайте, фантастика. Человек из Улан-Удэ, как это приятно. У вас там стреляют из луков по-настоящему. Единственный регион в России, где нормально стрелять умеют.
Да, стрельба у нас, борьба, это наш национальный вид.
Стрельба из лука, да-да-да. Спасибо за звонок. В любом случае, это меня просто чарует звук Улан-Удэ, когда говорят, кто-то оттуда, это прекрасно. И все-таки вернемся к проблеме миграции в Москве. Из Гальянова изгоняют вот этот миграционный лагерь, его переводят на север, наверное, к Егорьевску. И я остановлю голосование. Наконец, я говорил вам промежуточный результат, а теперь я скажу вам окончательный результат. 5,2%. 5,2% слушателей считают, что проблема вообще решается.
Не угодишь.
94,8%, что проблема не решается. Знаешь что? Тема настолько горячая, что я думаю, после 10, мы обязательно, непременно вернемся к этой теме. Сейчас и сейчас будем слушать. Чтобы люди дали рецепты. Вот проблема не решается. 94,8%. А рецепт как? А делать что? Вот как вам угодить? Настя говорит, не угодишь. А как вам угодить? Пожалуйста, расскажите. И сейчас подряд, прямо сейчас принимаем звонки. Я слушаю вас. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Это Людмила, Москва.
Людмила.
И я хотела бы сказать, что проблема не решится до тех пор, пока не будут известны те, кто нанимает мигрантов. Об этом очень многие говорят. Но вы, как вы считаете?
Я вам скажу, что очень давно я сам делал репортаж на телевидении о том, как их тайно привозят, их тайно содержат, потом тайно в около 6 утра сажают в старенькие карусы и везут на стройки. То есть наниматели, притом крупные корпорации, да, делают так, чтобы мы как бы об этом не узнали.
Да.
Это тайна большая.
Да.
Им запрещено общаться с журналистами. Если ты проникаешь в их общаги или на стройки, им под страхом увольнения запрещено отвечать на какие бы то ни было вопросы. На самом деле, конечно, большой русский бизнес виноват в этом.
Так что мы должны сделать? Потому что разговоры о том, куда деть лагерь, куда их переселить, это разговор в пользу бедных.
Все, пока это мы продолжим. Спасибо. Спасибо вам огромное. Все, разговор продолжим мы сразу после новостей в 10 часов, когда вернемся к вам. А сейчас расстанемся на короткое время.
Реклама.
11 класс. Впереди ЕГЭ. Уверен, что готов на все 100. Курс подготовки к ЕГЭ от Максимум. Это профессиональные преподаватели ЕГЭ. Твоя индивидуальная стратегия сдачи ЕГЭ. Гарантированный максимальный результат на ЕГЭ. Используй возможность поступить в самые престижные вузы. 495-777-1026. Максимумтест.ру.
Квартирные кражи, офисные взломы, незащищенные коттеджи. Статистика неутешительна. Кто позаботится о вашей безопасности? Компания «Гольфстрим» охранные системы снизила цену в 2 раза. До конца августа стоимость оборудования и установки 6450 рублей. Обслуживание 990 рублей, включая сервис. «Гольфстрим» охранные системы. Сайт «Гольфстрим.ру». Телефон 983-0000. Код 495-983-0000.
Делу время, час в потеке. Но с рекламою на «Эхе».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Метеоскоп сейчас в Москве, по данным гидрометцентра, давление 754 миллиметра, температура 20,6 градуса, относительная влажность 64%, штиль 0 метров в секунду. Без осадков и ясно. По области прогноз погоды на день. Переменная облачность, тоже без осадков. Максимальная температура в Москве 25-27 градусов. Максимальная температура по области 23-28. Юго-западный ветер 2-5 метров в секунду. Солнце сегодня взошло в 6 часов 13 минут, а зайдет в 20 часов 51 минуту. Долгота светового дня таким образом составит 14 часов и 38 минут. Примета на 21 августа. Первое перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в 1566 году. Второе перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких в 1992. После возвращения их православной церкви из антирелигиозного музея в Ленинграде, который располагался в Казанском соборе. Святителя Емельяна Исповедника, епископа Кизичевского, он жил примерно в 815-820 годы, преподобного Григория, иконописца в Ближних пещерах, это 12 век. Также сегодня день святителя Мирона, чудотворца, епископа Критского, около 350 года нашей эры, а также мучеников Елеферия и Леонида, также преподобного Григория Синиата, это 14 век. Ну, сегодня именинники Емельян, Герман, Григорий, Зосим, Леонид, Мирон и Савватий. Собственно, все имена, перечисленные чуть ранее, имена святых. 10 часов новости.
С понедельника по четверг. Утренний разворот. С 9 до 11 утра. С Сергеем Доренко.
Разворот. Десять часов 10 минут. Среда, 21 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Эхо Москвы». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия. Слушай, Настя, ты стала рассказывать мне про географию Егорьевск, которая находится на юго-западе, поселок Северный. Да. Мы возвращаемся к теме мигрантов, которые кочуют с востока, с северо-востока на север, а затем они все откочуют на юго-восток, в Егорьевск, вероятно. Но я, покуда смотрел эту всю географию, я обратил внимание, что в Москву вернулись люди. В Москву вернулись люди. На 6 часов по циферблату целых 4 аварии. МКАД стоит, и также он стоит перед Химками, если мы говорим 11 часов на циферблате примерно. Опять драматическая ситуация. А я вчера ехал из Татарского переулка до Митина ровно 2 часа 45 минут. То есть все, в Москву возвращаются люди. В Москву возвращаются люди. Ну и слава богу, нас много, это хорошо.
Да,
чем больше пробок, тем больше успеха у радио. 10.12, мы возвращаемся к теме, которую начали прежде, в предыдущем часе. Итак, тема вот какая. Была обида у МВД по поводу мигрантов. Жестокая обида. Хотя напали, на самом деле, внутренние мигранты. Внутренние мигранты, да. А после этого МВД дало жесткий ответ. После этого подключилось все остальное государство и миграционные службы. За то, что дагестанцы избили милиционера, поймали вьетнамцев, поймали добродетельных маленьких коричневых людей. Их посадили в специальные мешки, такие брезентовые, где они сидели, отмаливая карму дагестанцев, я думаю, и МВД одновременно. А?
Да.
Вот, слушай, теперь их... ну и что, что детей? Ну подожди, ну, извини.
Ничего.
Настя, да. Ты где живешь?
Как была Анастасия?
Можно я просто спрошу?
Да. Что?
Где вы живете, Анастасия Эдуардовна?
Вопрос. Я живу в России.
В России, в Москве.
В Москве.
Можно задать вам вопрос?
Да.
Почему вы, не взяв своих детей, не отправляетесь, например, подработать на берегу скелетов в Намибии? Почему, Настя?
Ну, я еще не дошла внутренне до этого состояния.
То есть такой идеи, чтобы пойти ножками на перекладных, на плотах, на берег скелетов в Намибию у вас нет,
пока
верно?
Нет.
Правильно
нет.
Понимаю? Правильно?
Да, правильно.
Так, хорошо. А чего они приперлись тогда с детьми? Чего они приперлись с детьми?
Хорошо говорит, рассуждая так,
нет,
сидя в Москве.
Это простой вопрос. Простой вопрос. Я сижу там, где я сижу. Если я припрусь куда-то с детьми, давайте я возьму своих детей сейчас и пойду куда-нибудь в Мадрид, сяду на Плаза дель Соль, сяду с детьми и начну кричать: дайте мне, есть ты хочешь.
Вообще-то что они такое? Ничего
нет,
не кричали.
Они
спокойно себе где-то там существовали, их взяли, выдернули оттуда и свезли в палаточный городок,
они
где негде было стирать
белье. Они спокойно нелегально существовали. Они спокойно нелегально существовали в каких-то подвалах со своими детьми. Вот еще ты решила позаботиться об их детях в палатках.
Я считаю, что дети совершенно не виноваты.
Тебе кажется, что в крысятниках, где они жили до этого, в подвалах, детям было существенно лучше. То есть там был витамин D, там все, рыбий жир давали с ложечки в этих крысятниках.
Им было где стирать белье, например.
Им было где стирать белье, а теперь за них стирает белье МЧС.
Да,
и это обидно. У них руки привыкли, костяшки стали заживать.
Прошу.
Да? Нет.
Да,
слушай,
там райский...
Они пошли на страшные испытания вместе с детьми. И я думаю, что лагерь для беженцев не худшее испытание. Их могли продать на органы,
можно
их работодатели.
Да,
их могли продать на органы. Их могли скормить собакам. Их могли... Они пошли на страшные испытания. Уже де-факто пошли, став нелегальными беженцами, нелегальными рабочими и живя в каких-то страшных катакомбах. Они уже на это пошли. Их выручило МЧС. Давайте скажем так. Выручило государство российское. Их выручили. Выручили, посадив в палатки и дав на халяву доширак.
Откуда у вас доширак дают пастафарианцы, а не МЧС? Ну, откуда вы взяли, во-первых, что они в катакомбах? Я лично знаю, что филиппинцы, например, снимают квартиры массово. Ну, снимают и живут себе спокойно в московских квартирах.
Как на Сетуне, на Горбунова, вот в этих краях вскрывали лагерь, если ты помнишь. Где люди жили под землей.
Да, на Рябиновой, да.
Я также помню прекрасно, как в Немчиновке взяли целый лагерь добродетельных узбеков, которые ногами месили салаты для лучших ресторанов Одинцовского района, Жуковки, Барвихи и так далее. Они ногами своими потными пятками месили салат оливье. Столичный с майонезом. Их там взяли. Ты понимаешь, там было сальмонеллез и все. Смотри, кишечная палочка, тиф. Все вместе. Понятно? Они сплевывали в эти салаты. Это для лучших ресторанов все шло. Тоже их взяли. Они жили в каких-то катакомбах и в каких-то чанах месили салаты. То есть ты не помнишь этого?
Надо скорее ехать спасать.
Зачем же имитировать неосведомленность, Настя? Так вот, слушай, я все-таки поставил вопрос о том, удовлетворены ли вы тем, что происходит с миграцией ввиду новой борьбы, новейшей борьбы с миграцией. Большинство сказало, нет, мы не удовлетворены. 94,8% через минуту обсудим.
Разворот. Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Читайте в свежем номере журнала New Times. Как вьетнамцы попадают в Москву? New Times выяснил, кому, на каких условиях и сколько. Идеалисты с петлей на шее. Почему молодые бизнесмены идут в политику? А также, зачем Путин летал в Баку? Три сестры, семейная драма со счастливым концом и репортаж из Новой Москвы. Спрашивайте New Times в киосках, если вам не страшно и если вам больше 16 лет.
ЛДПР всегда в центре. Поэтому я, Владимир Жириновский, приглашаю всех на митинг ЛДПР. Ждем вас в центре Москвы, на Болотной площади. 22 августа, 12 часов. Узнай правду. Слушай ЛДПР.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Вот новый разворот.
Мы продолжаем и теперь принимаем звонки по телефону 363-3659, 495-й московский код, пожалуйста. Мы говорим о решении проблем мигрантов. Новейшее решение, новейшее, теперешнее, этого лета. Вдруг схватились за проблему и решили, считают, или, по крайней мере, двинулись к решению, считают 5,2% наших слушателей, 94,8%. Нет, дело не сдвинулось вовсе никак. Я принимаю ваши звонки. Алло, здравствуйте.
94,8%. Нет. Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Саид зовут, я из Перми звоню.
Саид из Перми?
Да.
Из Перми. Саид, вы приехали в Пермь или вы родились в Перми?
Я в Пермь приехал.
Откуда вы приехали в Пермь?
Я приехал в Пермь, с Таджикистана.
Да.
В 98-м году.
В 90-го?
Да.
То есть вы давно приехали?
Я приехал.
Успели ли вы сделать счастье какой-нибудь с местной Наташи или, так сказать, вот...
Да нет, как бы...
Нет, еще нет.
А своя семья, как бы...
А, вы привезли свою семью, понятно.
Ну как привезли, дети здесь, вот Минаш, ты здесь уже родился, как бы... И у меня вот такое-то высказывание по поводу этого случая.
Да, давайте, прошу вас. Вы время от времени пропадаете, и, наконец, он пропал совсем. Он отвечал крайне затейливо.
Пикнув на прощание.
То есть он здесь сейчас... родился... Нет, здесь женился уже,
Привез семью.
Перми, то есть.
Я так понял, что он ее привез.
Он привез, но здесь женился. Это не совсем понятно. Просто очень типично, когда господа мужчины из Средней Азии здесь находят и делают счастье какой-нибудь русской девушке.
Да,
потому что они не пьют и бьют только крайне редко, и не топором. Потому что соотечественник пьет ежедневно и бьет топором хотя бы раз в неделю. А, как говорят таджики, они, не пьют, и, бьют не топором и редко. То есть существенно реже бьют жен, существенно реже. Больно, но руками. Или как-то так. Ну вот, хорошо. Значит, в отличие от наших, которые... Хорошо, еще звонки. Давайте все-таки обсуждать московскую проблему, потому что вот сейчас, это в особенности понятно нам по Москве, что идет борьба какая-то не на жизнь, а на смерть.
Алло.
Да, прошу вас.
Добрый день, Анатолий меня зовут.
Да, Анатолий.
Я считаю, с эмигрантами проблема никак не решена. Это все видимость от бурной деятельности. Надлежит вводить визовый режим для всех. И уголовная ответственность, кто незаконно пересек границу. Для тех, кто приехал в 90-е и последующие годы, к примеру, на полгода, на год, как вышел закон.
Вам доводилось летать на самолете над Россией? Вопрос.
Что-что?
Вы летали над Россией на самолете?
Случалось.
Я летал в Хабаровск, Владивосток, Благовещенск и Комсомольск. Нет, Комсомольск, простите. Нет, в Комсомольск на Амуре тоже, да. Да. Значит, смотрите. Вы знаете, что Россия с самолета... Да, еще из Пекина летал днем. Россия с самолета видится как земля необитаемая вообще.
Да.
Необитаемая.
Есть места. Есть.
Не, ну как не есть, но вы летите часа 3-4 над необитаемой землей, потом вдруг факел газовый какой-нибудь горит, потом еще 3 часа над необитаемой землей, правильно?
Да-да.
Итак, и мы должны необитаемую землю никогда не осваивать и никогда не населять, поскольку мы вводим визовый режим.
Нет, ну порядок должен быть, а не просто кто-то как-то приехал и ведет себя абы как. Порядок должен быть.
Порядок. Но скажите, пожалуйста, а порядок должно устанавливать государство путем виз или русские путем плотности собственного культурного тела? Я не побоюсь ввести новый термин. Ведь смотрите, послушайте меня. Ведь нас все имеют, потому что мы пустота. Если бы мы были кремень, они бы не вошли. Нож не воткнешь, кремень. Понимаете вы или нет?
Территорию можно осваивать, но для этого должна быть программа. Объявили, желающие из Бугра, приезжайте только по визам, специалисты конкретные, туда-то, в том-то месте будет строиться.
Вы хотите преодолеть прежде всего, я понял, он хочет преодолеть прежде всего рыхлость русских, рыхлость русского государства, рыхлость культурного поля. Понимаешь, мы рыхлые.
Да.
Мы нация рыхлая. Мы рыхлые, как государство. Государство наше рыхлое. В нем постоянно какие-то есть неплотности, понимаешь, неупругости, какие-то гниения. Мы рыхлые, как нация. Мы рыхлые, как культурное поле. Поэтому нож входит в пустоту. Нож никогда не входит в камень. Нож не может войти в камень. Он входит в пустоту. Понимаешь?
Ну и еще есть демографическая проблема большая.
Демографическая проблема большая. У нас 17 миллионов квадратных километров, которые не населены вообще никак. Никак, вообще не населены.
Вот сейчас это наводнение, да, там сейчас в Хабаровске готовится к подъему воды еще на метр. Там у нас тысяч там вывезли, потому что там нет никого, там никто не пострадал. А вот
когда мы смотрим фотографии, наводнений в Бангладеш, мы узнаем, что погибло 100 тысяч человек от того, что поднялась река на метр. 100 тысяч человек. Когда мы смотрим фотографии наводнения в России, мы понимаем, что не погиб вообще никто, кроме 2-3 ежиков, потому что это не населенная земля, там вообще никто не живет. Там живет 2000 человек на территории там, равной Франции. На территории равной Великобритании живет еще 2000 человек. Понятно, да?
Да.
Мы говорим, мы сами рожать детей не будем. Иммигрантам мы ведем визы и не пустим их сюда. Ровно потому, что мы должны стать в оборонительную позу. Потому что мы рыхлые, как рыхлое государство, рыхлое общество, рыхлое культурное сообщество. И нас имеют все, кто хочет. Все, кто хочет. Ну, все, кто хочет. И наше государство, и нас. Это не так?
Нет, не знаю, что вы под этим подразумеваете?
Я подразумеваю слово, которое я побоялся бы употреблять.
Конкретно, что вы имеете в виду? Что? Люди приезжают и работают.
Подожди. Есть русский город. Я тебе объясняю, что я имею в виду. Секунду. Есть русский город, любой, если он не называется Сагра, деревня Сагра. Есть русский город, куда приезжает иноплеменное, консолидированное, корпоративное сообщество, внимание, этническое, иноплеменное, консолидированное, корпоративное сообщество.
Да.
В числе, например, 20 семей,
так,
которые спокойно и непринужденно парализуют жизнь города. Легко парализуют жизнь города. Потому что русские рыхлые.
Выполняя самые грязные работы, как она парализует? Вы о чем говорите? Эти строители?
Выполняя самые грязные работы, двоеточие. Продавая наркотики, контролируя сначала розничную торговлю в ряде отраслей, затем индустрию развлечений, дискотеки, кафе и так далее, захватывая сферы за сферой, покупая в первую очередь милицию. Да, 20 семей приезжают в маленький русский город и спокойно его парализуют, покупая с потрохами. Сначала ментов, потом мэра и так далее. Это не так, скажи мне.
Настя, может быть, наши слушатели как-то разъяснят. Мне
скажите, что я фантазирую.
Мне кажется, что да. Та масса так называемых мигрантов, о которых говорят люди, и которыми недовольны люди, мигранты, да.
Давайте проголосуем. Да, нет проблем.
Не раздражает, что не дворник на улице.
Я ставлю вопрос ровно так. Вот вы слышали картину, которую я описываю. Корпоративная, сплоченная, этничное инокультурное сообщество, в числе, например, 20 семей, приезжает в маленький русский город и парализует его, покупая сначала милиционеров, входя в некоторые сферы бизнеса, как то индустрия развлечений, рестораны, дискотеки, розничная торговля, покупая сначала милиционеров, а потом и мэра этого города. Эта картина не фантастическая. Нет, это реальная картина. 660-0664, это голосование. 660-0664. 660-0665, это фантастическая картина. Такого не может быть. Этого не может быть. Потому что русские плотные, у них плотное, сильное волевое государство, сильная волевая культурная среда, абсолютно сплоченная нация, абсолютно понимающая будущее, свои интересы, умеющая коммуницировать друг с другом. Никогда нож не войдет в тело русской нации. Нож не может войти. Потому что русская нация — кремень. Кремень. А не гниль. А если гниль, то входит нож. В гниль входит нож. Ну так. В гниль входит нож.
Второй номер, да?
Что?
Вы же голосование не...
Ну вот за вас, Анастасия, голосует, да. 660-0665. Что это нетипично, это неправда. Не бывает такого. Не бывает. Да? Я останавливаю голосование, потому что мне хватит уже. Потому что уже 400 человек за 40 секунд. Нет проблем. Значит, смотри, я останавливаю голосование. 94,7% считают, что абсолютно типичную картину нарисовал я. Абсолютно типичную. Настя, да. Абсолютно типичную, 94,7%.
Ключевое, знаете, что, вот
что
во всем?
Что?
Что вы начинаете с того, что кто-то покупает сначала милицию, а потом мэра, и проблема-то не в том, что кто-то приехал и,
да,
купил, не в том, что он приехал и купил, а проблема в том, что у нас такая милиция
и такой
мэр.
Позвольте,
это наша.
Позвольте.
Причем тут мигранты?
Не потому, что у нас такая милиция, такой мэр.
А почему?
Нет. Потому что мы
жизнь
такие.
Такая.
Потому что мы такие. Мы рыхлые, как нация. Мы рыхлые. Рыхлое сообщество.
Я не знаю, что это за мы такое.
Мы атомизируем. Внимание. Я раскрою. Раскрыть можно?
Давайте.
Внимание. Мы. Лишенные общих идеалов. Атомизированное сообщество. Лишенное солидарности. Лишенное горизонтальной коммуникации. Не способны противостоять любым корпоративным сообществам, в частности этничным. Не обязательно только этничным. Внимание. Не обязательно только этничным. Любым корпоративным сплоченным сообществам мы не в состоянии противостоять как общество. Ввиду нашей рыхлости, отсутствия критериев. Критериев. Это очень важно. Отсутствие критериев, в том числе моральных критериев, критериев, вокруг которых мы кристаллизуемся, критериев добра и зла, вокруг которых мы кристаллизуемся, когда всей нации очевидно, что это нельзя, это можно.
Спросить у любого, все знают, что нельзя, что можно.
Неправда.
Все воспитывались на Риге.
Все делают парад. Неправда. Посмотри, пожалуйста, на Новой Риге, сколько людей едет по обочине. Сколько людей едет по обочине. Значит, многие считают, что нельзя, но можно. Нельзя, но можно. Понятно?
Да.
Ну так вот, значит, нет общих критериев, нет общей ответственности, нет стыда, нет совести. А все, у нас, как у общества, это так.
Ну, значит, мы не от мигрантов должны избавляться, правильно?
Мы должны избавляться от рыхлости.
Самих себе.
Мы должны избавляться от рыхлости нашего общества.
Но рыхлость, ну, это про атомизацию, вы говорите, атомизация — это признак модернизации, да, а сплоченность — это архаичное, в общем-то, явление. Получается, что архаика выигрывает перед модерном в таком случае. И почему это происходит, это, например, на Западе или нет? Там же тоже есть...
Это происходило, партии, когда итальянцы представляли собой корпоративное сообщество, южане, итальянцы-южане, например, в Нью-Йорке. Это происходило. Но уже не происходит. Но уже,
вот
не, но уже не происходит.
Почему?
Значит, модерн выработал способы быть упругими, твердыми, умелыми, чтобы противостоять примитивным сообществам, корпоративным примитивным сообществам, которые входят как нож в рыхлость.
Как он противостоит? Общими критериями?
Да. Общими критериями, безусловно.
Но как это можно насадить сверху, если вы говорите, что сейчас их, допустим, нет?
Это можно насадить сверху, проходит? Это делает в американский интеллектуальный класс. Он делает это с Америкой. 10.30 новости.
Разворот.
10.35 минут. Это радио «Эхо Москвы». Право знать. Обзор печати. Анастасия Анашко.
Да. Значит, у нас Минфин предлагает материнский капитал отменить, а пенсионный возраст поднять.
Пообещай мне через 5 минут рассказать, что это значит. Я тебя спрашиваю.
А сейчас не надо?
Не надо. Сейчас сделал обзор печати. Хорошо. Ну, такой.
Да. Но, да, в смысле, там не совсем отменить. На самом деле, программа по материнскому капиталу до 16 года работает. И они предлагают ее просто не продлевать. Если они ее не продлят, то будет 330 миллиардов. Если на один год ее не продлять, то уже 330 миллиардов свободных, в кавычках, появится. Предлагают просто бедным помогать, там, направлять на пособие и так далее. Более подробно чуть позже. Собянинск командовал «Поехали». Это сегодняшняя российская газета. Эстакаду на Мичуринском проспекте построили в рекордные сроки. Открыли все-таки, оказывается, вот эту эстакаду, которая еще выглядела такой недоделанной буквально 3 недели назад. Всего за 9 месяцев построили, тогда как обычно такие объекты строятся, как сказал Собянин, который присутствовал на открытии там, в течение 2-3 лет.
На Яндексе стоит знак «Движение запрещено». То есть по-прежнему Яндекс показывает ремонтные работы.
Ох, какие они неоперативные. Ну, может быть, нам кто-то напишет все-таки, можно там сейчас проехать спокойно, свободно или нет. Там такой известный
пробочный место. На СМС +7 985 970 45 45. Напишите, кто проехал по этой эстакаде. Чего, работает эстакада или так?
И во все ли стороны она работает.
Да, потому что на Яндексе стоит знак «Стоп».
Министерство культуры подготовило проект постановления правительства, которое продляет право Российского союза правообладателей, это Михалковский это знаменитый, собирать 1% от таможенной стоимости, ввозимой в страну электроники, компьютеры, DVD-проигрыватели и так далее, и так далее. 1% должен компенсировать авторам и исполнителям убытки из-за бесплатного проигрывания аудио и видео частными лицами в личных целях. Это сегодняшнее известие, но я могу от себя добавить, что если вы посмотрите отчетность этого общества, то вы обнаружите там так называемую позицию нераспределенная вот эта прибыль, то есть они собирают, но не всем в итоге раздают. А как сделать так, чтобы туда попасть и получить свои деньги, если вы автор, не очень понятно.
И сама препозиция бредовая. То есть, например, когда я насвистываю какой-нибудь мотивчик, и это надо какому-то человеку компенсировать. То есть, они говорят, вы покупаете болванки для частного применения. Да. Следовательно, во-первых, этого уже, правда, не существует. Я не знаю людей, которые что-нибудь слушали бы на сети. Таких людей можно встретить только в краеведческих музеях, но неважно. Значит, и вот, а они говорят, вы покупаете болванки для частного воспроизведения, следовательно, вы что-то такое украли. Я не понял, а когда я насвистываю... Сняла пиджак наброшенный. Вот, например, я украл?
Ну, как вам сказать?
И Михалков хочет, чтобы я ему заплатил за это?
Нет, пока
это
нет.
Странно.
Ну, в общем, может быть, вы на болванку свой реферат хотели записать, но, тем не менее, все равно часть денег идет туда. Я предлагаю всем авторам озаботиться этим вопросом и, может быть, поучаствовать в дележе пирога, который там приходит. Ну, неважно, «Заяц не виноват», это тоже российская газета. Так, просто хозяйки на заметку. С нового года в России начнут действовать новые правила перевозки пассажиров по железной дороге. И, в частности, билеты, например, можно будет бронировать не за 45 дней, как сейчас, а за 3 месяца. Ну, естественно, через сайт. Вообще, всего лишь 17 миллионов электронных билетов было продано за прошлый истекший период, за год, я так понимаю. По-моему, это не очень много, но в любом случае можете пользоваться сайтами и там заказывать, и не обязательно ехать и стоять в кассах. Морфология скуки – это сегодняшние ведомости. На фоне повальной заинтересованности компаний в росте производительности труда скандально выглядит цифра опроса портала «Работа Mail.ru». 58% сотрудников российских компаний периодически скучают на работе. Я так понимаю, что скучают 58%, которые участвовали в этом интернет-опросе, соответственно, специфическая категория людей, которые сидят за компьютерами, а не, там, не фрезеровщики, например, или там, литейщики, или какие у нас еще есть профессии,
конечно,
связанные
это
с компьютерами.
Вся эта безнравственная, абсолютно омерзительная, гнилая, насквозь прогнившая мерзость, которая сидит на лепре.
О, боже мой.
Что?
Как это?
Абсолютно безнравственная.
Очень нравственно, только по пятницам там бывает.
Необеспеченный ни интеллектуально, ни культурно опломбы, которые сидят за компьютерами. И, ну что?
Ну,
что
вы нет? И тролль, Сергей Леонидович.
Кто тролль?
Вы. 80-го уровня.
Я оглядываюсь.
Сейчас мы зайдем, посмотрим, что там пишут. Большинство скучает из работников просто потому, что им нечем заняться. Это, мне кажется, сигнал и звоночек руководителям перепроверить, чем действительно, насколько
очень
нужны
скоро все они отправятся в хоспис. Потому что растут новые руководители, новое поколение руководителей, которые не будут для того, чтобы им напечатали, то, что называется, набрать на компьютере бумажечку, держать специального бездельника, держать специального халуя с лепры. Нет, так они не будут делать. Они будут сами печатать, понимаешь? И в этой связи все эти безнравственные бездельники отправятся на помойку истории, в хоспис, все, в хоспис,
последнее...
в крематорий.
Да. И
я лично приду с зажигалкой.
В «Комсомольской правде» сегодня такой довольно большой материал о том, как в Китае, оказывается, в назидание населению, чтобы подтвердить правильность пути, который выбрала коммунистическая партия, приводит, оказывается, в пример Советский Союз, я так понимаю, и постсоветскую Россию в качестве дурного примера, как бывает, если отойти, так сказать,
от... Кстати говоря, я знал об этом. Это вообще абсолютно типичный пример у них на телевидении.
То а есть, вот Россия,
да, они... То есть они дают Россию как негативный пример.
Бантустан.
Да. Нет, не Бантустан. Наоборот. Наоборот. По-прежнему «Как закалялась сталь» смотрит. Фильм «Как закалялась сталь» смотрит. Поют подмосковные вечера на китайском. Невероятно гордятся дружбой с Советским Союзом. Стараются убрать из памяти, период, когда дружбы не было. Стараются, наоборот, упирать на дружбу, на старшего брата. И дальше демонстрируют, что демократия ведет к разнузданности, да, развалу, грязи, аморальности, распаду страны и общей деградации цивилизационной.
Я думаю, многие слушатели могли бы с лекциями
выступить,
гастролировать.
Показывая себя. Показывая себя. Тряся косицами, тряся своими унылыми, сзади завязанными косицами. Они могли бы ходить там по Китаю, да, я знаю.
Да. И говорить, вот будете как мы, будете...
Что-то вспомнился Троицкий мне, я не знаю почему. Троицкий ходит с косицами.
Мамонов.
Мамонов.
Мамонов, он говорит, хотите, как я, пейте, давайте, курите.
Сплакнуть, да. Хорошо. Ну хорошо, давай. Это был обзор печати или что?
Да, мы его закончим.
Сейчас мы про материнский капитал там мне расскажешь. Поехали.
Разворачивайтесь в марше!
Значит, я хочу понять вас, либералочек, демократочек и одновременно самочек. В хорошем смысле этого слова. Девушек.
Да.
И, значит, когда вам дали материнский капитал, вы плакали, что государство ничтожно, что государство презренно, что вас обманули, качественно обманули вас, судьбу вашу исковеркали поганым материнским капиталом, который, а, маленький, б, никчемушный. Ни к чему нельзя его приспособить.
Ну, да.
Теперь, обрати внимание, стоп, назад.
Да, стоп, назад.
Теперь, когда его у вас пытаются Силуанов отнять,
да,
а именно прекратить выплаты материнского капитала с 2017 года, я правильно понимаю?
Да.
Вы опять плачете. Это очень похоже на начало фильма «Энни Холл» Вуди Аллена, где он говорит, что встречаются две дамы. И одна говорит, еда в этом санатории абсолютно омерзительна. Вторая вторит ей, да, и особенно же гадко то, что порция маленькая. Понятно, да? Вот вы.
Ну, примерно то же самое. По-моему, никакого противоречия нет.
Значит, вы, леди, милые леди.
У меня такое бывает.
Когда вам даешь материнский капитал, вы в ярости.
Да.
Уже вас обманули.
Ну, да.
Когда у вас отнимаешь материнский капитал, вы опять в ярости.
Ну, да.
Можно объяснить, что это значит?
Да.
Пожалуйста,
могу.
Пожалуйста,
значит,
в двух словах.
Три способа, как вы можете его использовать. 330 тысяч рублей, или там сейчас 360, у кого как. Первое. Если у вас есть ипотека, вы можете капнуть в эту ипотеку этими деньгами, и ваши выплаты на 0,1% сократятся. Нет, пример. 4 миллиона долга, ну, ипотеки, да, у людей, вот пример. Они в месяц выплачивают 58 тысяч рублей. Взяли 300 тысяч вот эти, добавили, пришили к ипотеке, теперь стали 57 500.
Да.
Вот это вот мне прям рассказывали сейчас в пенсионном фонде. Это первый вопрос. То есть, если у вас нет ипотеки, то вы не можете их использовать. Окей. Я не хочу ипотеку брать. Второй вариант – использовать на свою собственную пенсию, в смысле матери пенсию. Вот. Это значит не увидеть этих денег вообще никогда. Это очевидно.
Почему?
Потому что рубль обесценивается. Ну, потому что, ну, когда у меня пенсия будет, и когда где эти 330 тысяч рублей? С чем они станут? За 100 долларов 10 лет назад можно было однокомнатную квартиру снять в Москве, я вам напомню. Сейчас вы однокомнатную за 1000 не снимете, от 35 начинается ценник. То есть за 10 лет, да, эти деньги превратятся в пух, прах, ничто, и я никому не советую на пенсию себе их откладывать. Третий вариант, единственный возможный, реальный, оплачивать обучение детей. Но
оплачивать
там
обучение
тоже.
Уже прямо сейчас.
Прямо сейчас. Вот я оплатила его сейчас
очередь.
Да, некоторые занятия. Но при этом в уставе организации, в которую ходит ваш ребенок, должно быть обязательно написано, что, во-первых, ну, государственная лицензия, все это понятно.
Да.
Общеобразовательная. То есть в бассейн, который не общеобразовательный, но который дорого относительно стоит, или там теннис, или что-то, вы не можете оплатить. Или там уроки там, в музыкальной школе, потому что это не общее образование, а дополнительное.
Итак, Аношка объяснила все. Из этого объяснения понятно, что она не объяснила вообще ничего. Вообще ничего. Внимание.
Это
гадкий материнский капитал. Он абсолютно обманный. Пожалуйста, не отнимайте его у нас. Вот как вы звучите, Настя. 10:45, сейчас вернемся.
Реклама.
«Окна Виктори».
Производим пластиковые и деревянные окна. Делаем остекление балконов и лоджий.
Спешите застеклить квартиру или дом с шокирующей скидкой до 55%.
Возможна рассрочка без первого взноса. Оплата после всех работ. Первым 10 позвонившим прямо сейчас москитные сетки в подарок.
Звоните 495-410-5141.
«Окна Виктори». 495-410-5141.
Как выбрать жилой комплекс, где все продумано? На примере нового Измайлова. Об этом пойдет речь в среду 21 августа в прямом эфире «Эхо» в 11.14. Наши гости – представители финансово-строительной корпорации «Лидер», руководитель проекта «Новое Измайлово» Светлана Мережина и начальник отдела ипотеки агентства недвижимости «Лидер» Павел Тимошенко.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
10.46, я хочу послушать еще женщина. Ножка, Анастасия, безусловно, блистательный представитель, свой гендерный представитель, блистательный. Ну, ты сказала, что, ты сказала все, что я услышал.
То можно использовать на обучение детей, да и то не везде и не всегда.
Хорошо,
да.
Еще, пожалуйста, мамочки, расскажите мне, пожалуйста, добренькие, расскажите мне, мамочки, почему это плохо, что у вас отнимут ненавистный материнский капитал? Потому что теперь раздался вопль, что верните нам его, не отнимайте нам его. А когда его давали, все говорили, это издевательство над материнством, это издевательство над нами, тетеньками. Объясните мне, пожалуйста, что это значит в конечном итоге? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Леонид.
Вы не можете представить, Леонид, вы не можете быть тетенькой. Какое-то первое время вам придется быть дядей.
А на семью выдается материнский капитал.
Тем не менее, я хотел бы характерную тетеньку. Михаил не может быть тетенькой сразу. Сначала какое-то время надо залечивать швы там и так далее. Понимаешь, зашиваться. Что?
В провинции характерная тетенька...
363-3659. Кто?
В родзале у главврача просила принести ей деньги, потому что многие женщины были вообще в заблуждении, думали, что...
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Елена, и у меня действительно сертификат на материнский капитал. Да. Я считаю, что его не надо отбирать, значит, это мое. Все, а какая еще нужна мотивация?
А вас не отберут, выдавать новых не будут.
Я сейчас вам объясню. Материнский капитал был выдан и был выдан для того, чтобы камуфлировать идущий от войны всплеск рождаемости. Теперь, когда все равно будет дырка в рождаемости, ее не будет. Не будет, рождаемости не будет, то камуфлировать нечего. Давай капитал, не давай капитал, это бессмысленно. А деньги нужны все равно. Силуанову. Он говорит, давайте сэкономим на тетеньках.
Это очень плохо, потому что на самом деле, когда они индексировали каждый год, была какая-то надежда на справедливость в некоторой форме. Если они этого делать не будут, а заморозят то, что у меня остается.
Да не заморозят, новых выдавать не будут.
Не будут выдавать новых.
Просто если вы после 16-го года родите второго, то есть не вы, у вас уже все, вы один раз получили его, у вас больше вариантов нет. Вам можно не расстраиваться, тратите его скорее, все.
Ну, в таком случае опять это тоже такой момент несправедливости для других молодых мам, которые, может быть, в худшей ситуации, чем я материальной, а в некоторых регионах это, насколько я знаю, Елена, было полезно.
Первая нужда – купить коляску. Коляску надо купить такую, чтобы она не раздолбалась и еще второму пошла.
Сергей,
что?
Коляску нужно брать у друзей, которые только что
точно.
Два года
коляску
назад родили. Это коляска оборот в природе.
Знаю, это так, совершенно верно. Они просто берут друг у друга.
Конечно.
А вот если это часть действительно ипотеки дома какого-то...
Лен, подождите. Если это коляска за 16 тысяч, то она откатает 5 детей. Но если это коляска за 5 тысяч, то в ней уже куры несутся, она уже в сарае лежит.
Ну, вы возьмите ту, которую вам отдают.
Хотите убедить, Сергей? В чем вы меня хотите убедить? Что это не нужно? А я вам, как мать, говорю, что это нужно. Я не знаю, почему, но в нашем государстве настолько все несправедливо, что это была хоть какая-то толика. Вот и все.
Хорошо, вопрос. А почему рожают больше всего те, где больше всего несправедливости? Таджички рожают. Африканки рожают. Да, африканки рожают, да.
Да, вы мужчина, вам не понять, вот и все. Это материнский инстинкт, это радость где-то рождения.
Можно?
Вот они и рожают.
Можно добавить, что Силуанов взамен не просто предлагают прекратить, в принципе, по букве, закончите все в 16-м году, они предлагают только бедным помогать и повысить пособие 100 миллиардов, пустить на повышение пособия на детей из таких семей, где там маленький доход.
Позволю себе подметить, что иллюзия того, что материнский капитал может подклинуть рождаемость, безусловно, порочно.
Это я согласна. Это никак...
Рождаемость. Есть естественное отправление женщины. Так же, как кашель, ну и там другие естественные отправления.
Да.
Понятно? В самых бедных странах женщины безо всякого материнского капитала рожают больше.
Да.
Вот и все. Значит, да. Материнский капитал не имеет отношения к рождаемости.
Не имеет.
Не
я
имеет
согласна
отношения.
Полностью. Да.
Верно? Верно.
Совершенно.
Дальше. Но материнский капитал ты не можешь потратить на то, что тебе немедленно, мгновенно нужно. Немедленно. Присыпочки, доска для пеленания, весы для ребенка, коляска, кроватка с этой чертовой дверью, значит, потом, которую мужа заставлять, надо то поднимать, то опускать.
Регионы.
Так далее.
Регионы,
да,
выдают хорошо. Деньги.
Значит,
на это.
Нужна какая-то ванночка со зверобоем. Который продается прямо в ванночке.
В Петербурге 20 тысяч рублей на карту вам дают. Можете только в детских магазинах.
Подгузники.
Да, все, можете покупать.
Active boy, active girl. Ты должен все это купить. Какой?
А можно из конопляны эти тряпочки и стирать их. Да, эко-продукт, оригинал, да, органик. Угу. Можно не покупать многоразовых. Секрет вам открываю. А знаете, как чукчи, они мохом подкладывают там все, дезинфекция, мохом. Все такое мохом. Да, раз, прописался, там следующий мох кладешь в тряпочку, все. Зачем вам подгузники?
Значит, Настя, деньги нужны не на образование. Деньги нужны сразу, мгновенно. На пеленочки, фигеночки, вот это
есть,
все.
Есть государство, выдает деньги сразу. Кроме того, то есть выдает там самый минимум 9 тысяч рублей, я говорю, регионы еще отдельно назначают. Я не знаю, сколько в Москве, в Петербурге 20 тысяч было там в 2010 году. И кроме того, если женщина работала...
Вас не понять.
4 зарплаты.
Можно я скажу свое непонимание, может быть, отчасти мужское. Да. Значит, вам все равно... Равно, что вам дают. Карамельку, кольцо в нос вам втыкают. Понимаешь? Вам все равно, вот, что вам дают, но уже дали, теперь не отнять. Да? Вот так получается. Понимаешь? Но вы папуаски. Но вы говорите, эти 300 тысяч использовать невозможно, но я их хочу. Как если бы тебе втыкали в нос кольцо, и ты бы говорила, боже, дырявит нос, зачем это? Он говорит, ни в коем случае не отдам. Настя. Но ни к селу, ни к городу эти 330. Никак не влияют на рождаемость.
Не влияют. Никак. Если я полностью согласна.
Никак не влияют на бюджет. Воспитание ребенка, бюджет, агуша и всевозможная прочая хрень никак не идет на материнский капитал. Нет.
Нет.
Нет. И ты заходишь в перекресток, и ты оставляешь преспокойно 2000 на всевозможные детские вещи. Подгузники расходные при том, агушу подгузники. Совершенно спокойно. Никакого отношения к материнскому капиталу это не имеет. И зачем вам это серьга в носу? Объясните мне, никто не может объяснить. Зачем вам это? Для украшения. Что вы с этим делаете? Вы делаете так. Что вы делаете?
Предложение сформулировано, будет подано Путину, после того, как было подано нам через газеты сегодня. Соответственно, еще решение
я бы отнял у вас этот материнский капитал, вот мне кажется.
Давайте.
Надо бы отнять. Вот я здесь за Силуанова. Я здесь за Силуанова и всякую антигуманную политику.
А повышение пенсионного возраста? Ха-ха. Давайте обсудим тогда второе предложение по экономике.
А я сейчас тебе найду миллион 30-летних мужчин, которые скажут, что если бы их теща, вместо того, чтобы шаркать тапочками, бубнить и постоянно на каком-то прогорклом масле жарить какие-то тефтели там, или варить, там, вместо этого она ходила бы куда-нибудь работать, а лучше пошла бы на войну и погибла геройски, это было бы в 1000 раз лучше. А ты говоришь, я тебе найду 300 сейчас, мгновенно. Послушайте, ребят, 30-летние мужчины. Поднять возраст пенсионной женщинам. Поднять пенсионный возраст женщинам. Позвоните те, кто в поддержку. Секунду, не звоните, тетечки не звоните. Уже тетечки не звонят. Все, тетечки не звонят. До свидания. Все, тетечки, остановитесь. Прошу вас. Позвоните мужчины, которые мне скажут следующее. Настя говорит, поднять женщинам пенсионный возраст.
Почему женщинам-то?
Женщинам надо поднять. Женщинам надо поднять.
А во-вторых, кажется...
Да они чуть ли не с 25 лет прекращают работать. О чем ты говоришь? Они лежат на диванах, пьют какой-то там прозак, понимаешь, что там они пьют. Потом они все время болеют. Потом у них постоянно больничный. Потом они рожают. Потом у них прогестерон. Потом у них ПМС. Потом они выходят на пенсию. Это и есть жизнь женщины. Какое-то короткое время она проводит на море. Все остальное время она портит нервы. Ты не знала об этом?
Себе и окружающим.
Совершенно верно. И звонит и рассказывает об этом подругам. И в ЖЖ еще пишет постоянно. Значит,
Мужчины
30-летние. Идея повысить женщинам пенсионный возраст, с тем, чтобы ваша замечательная теща пошла на работу, наконец, а лучше всего на войну, и погибла там геройски. Ведь это прекрасно, товарищи. Ведь это прекрасно. Пусть бы они работали хотя бы до 70. Вы бы их не видели постоянно, как они шаркают тапочками, зудят.
Речь идет о том, чтобы...
Я тебя найду мужчину, который поддержит меня. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Прошу вас.
Добрый день.
Здравствуйте. Конечно, лучше отправить женщину на работу, правильно?
Я считаю, что Доренко прав.
Да, Доренко прав. Я хочу как можно больше людей узнать. Доренко прав. Да, здравствуйте. Это сверхценные слова. Да, прошу вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас.
Я 30-летний мужчина, и если 30-летний мужчина живет с тещей, то это не мужчина.
Вам не 30 по голосу?
Ну, пусть будет не 30.
Вам 54 года.
Вы все еще живете с тещей?
Вам 54 года. Дядя Сидор, а? Ну что такое? Он мистификатор. Дядя Сидор мистификатор. Пожалуйста, 363-3659. Ну, развлеките меня, пожалуйста. Еще чуть-чуть, еще капельку. Самую в 57 минут мы прощаемся сегодня. Сейчас 56 минут 20 секунд. Совсем немножко осталось. 30-летний мужчина, но только не дядя Сидор. Пожалуйста, прошу вас.
Алло, Сергей.
Да, я слушаю вас.
Я с вами согласен насчет тещи на войне, но ведь кроме тещи мужчин есть еще мамы. Вот, а вот чтобы мама послала на войну, совершенно не хочется.
Маму тоже хочется. Я вам объясню, почему. Потому что она все время говорит вашей, что она вас отправила с мокрыми ногами, что у вас носочки не постираны, что вы теплое не едите, что суп в семье не делается. Она грызет вашу.
Мамы разные бывают.
Мамы разные бывают. Большинство из них пошли бы на войну лучше. Потому что... Нет, а чем занята свекруха? Она грызет, она прогрызает темечко твоей жене. Для чего она нужна, объясни мне? Она звонит ей по 8 раз на дню. И абсолютно... Нет, мам, я тоже бы отправил на войну. Отлично. Теперь, когда я всех отправил на войну, я сам пойду. Я пойду и проживу. Я оставляю вам на Анастасию Аношко, кстати, которая расскажет о погоде. А я пойду и проживу ее. Эту среду, 21 августа.